Яков Миркин. Правила бессмысленного финансового поведения читает автор. Книга. Зачем она написана? Чтобы быть в помощь, быть под рукой, не как назидание, не как инструкция по полетам. Просто как точка отсчета для думающего, рационального человека, стремящегося быть независимым и состоятельным. Автономным в деньгах, имуществе, значит, своей свободе быть, двигаться, решать, принимать риски, строить новое для своей семьи. Это ни в коем случае не учебник и не скучное чтение, просто точка отсчета, как удержать семью на плаву, когда у нее отбирают. Мы живем в драме, разворачивающейся годами. Она ставит в тупик всех тех, кто пытается быть рациональным. Поэтому пункт первый – не дремать. Пункт второй – рассчитывать личные и общие риски. Пункт третий – холодно, рационально видеть, как устроена большая конструкция, внутри которой мы живем, не обольщаться, не поддаваться тысячам идей, которые сваливают на нас, не быть распропагандированным. Пункт 4. Пытаться играть на усиление в любой позиции, в любом возрасте, на любой временной дистанции. Пункт 5. Жить с резервами, но не со слишком высоким кредитным рычагом. Постсоветские экономики и финансовые рынки настолько волатильны, то есть колеблемы, по-русски говоря, что всегда готовы выбить семьи, которые приняли на себя слишком много обязательств. Пункт 6. Знать, что ничто не закончилось, а может быть, еще и не начиналось. Впереди самые высокие взлеты и самые глубокие падения, они обязательно будут на всем постсоветском пространстве раз в 5, 10, 15, 20 лет. Пункт 7. Считать, жить, получать удовольствие, планировать на длинную дорожку, а там уж боги сами решат, посмеяться над нашими лучшими намерениями или же протянуть руку, крыло, длань и помочь. У российского мира самая высокая сейсмика, особенно в том, что касается семейных денег, имущества. Хватательный рефлекс, умопомрачительный. Это значит всегда быть в пути, никогда не подводить черту. Мы обязаны двигаться. Это книга о том, как семье удержаться на плаву, прирастить доходы и имущество, когда она живет под везуем, и вокруг полно финансовых идиотов, которые ни о чем не думают. Как ее читать? Да как хотите. С любого места. На ней можно даже гадать. Это не учебник, с которым зеваешь. Книга – живое размышление вслух, как ориентир, точка отсчета для думающего человека. Но в ней есть своя логика. Пункт первый. Правила. Не только нельзя, нет или стой, стрелять буду, но еще и те, что подают совет, как быть, что делать, рациональное финансовое поведение. Пункт второй. Истории. Иллюстрации к правилам. Все реальные. Наши, новые и старые, за 200 лет российской жизни. Люди, в общем-то, мало меняются. Пункт третий. Историй много, но есть правила без историй. Иначе пришлось бы сочинять толстенный том, его нельзя было бы удержать в руках. Примите их, пожалуйста, на веру. Пункт четвертый. Книга сначала о том, что делать категорически нельзя. Затем сладкая тема «Наш карман и государство», потом отношения с соседями. Почему российская история нам говорит, что деньги должны быть тихими? Наконец, на закуску, а это полкниги, много правил и истории о том, что нужно делать с имуществом семьи сейчас и в будущем, чтобы оно прирастало как основа бытия семьи. Дальше, больше, выше. Кодекс правил финансового идиота. Каждое поколение россиян теряет свои активы, а новое начинает жизнь с нуля. Приблизительно один раз в 20-25 лет. Это верно для 20 века, а может быть и для нынешнего, Каждую семью за последние 25 лет грабили 3-4 раза. Разные люди и в разных формах, не считая государства. Только 1-2% активов российской семьи способны пережить 3-4 поколения. По статистике, в экономиках, подобных российской, кризисы происходят 1-2 раза в 10-15 лет. Считали на примере 150 кризисов. Какой результат? Мы, временщики, в управлении нашими активами сильна генетическая память. Память о том, что любыми активами семья владеет временно. Для отъема всегда кто-то найдется. Раз так, то каковы правила бессмысленного финансового поведения? Пункт первый. Надеяться на государство, на свой кусок от него. Считать, что государство – это прочная сухая почва. В финансовом отношении государство – это лед, подтаявший весной, вечно меняющий очертания и проваливающийся под шагами и полозьями тех, кто полагается на крепость этого ледяного пространства. Государство часто отнимает, а не дает. Пункт второй. Копить на старость, запасаться лет за 20 до пенсии, под процент или под будущие высокие дивиденды. Пока дело до старости дойдет, инфляция, кризисы, закрытие банков, перетряхивание пенсионных схем, исчезновение инвестиционных фондов, смерть страховых компаний, девальвации, дефолты, вся эта сутолока развивающегося рынка съест все сбережения и пустит вас по миру. Не запасешься. Просто деньги имеют свойство таять и исчезать. Никуда не денешься, имуществом придется управлять, засучив рукава. Об этом в главе «Вся надежда на государство. Способ раздеться». Пункт третий. Деньги должны быть громкими. Роскошь нужно показать. А иначе зачем все это? В превосходстве – смысл. Об этом в главе «Громкие деньги. Радость для соседей». Пункт четвертый. Как-нибудь отдам. Слишком высокий финансовый рычаг, слишком быстрое расширение имущества и расходов за счет кредитов под высокий процент, предузначенной инфляции и неустойчивом курсе национальной валюты. Главная ловушка – валютные обязательства. Курс рубля может держаться годами, но потом обязательно случится девальвация. 1998 год, 2008 год. 2009 годы, 2014 год, 2015 – это годы разовых крупных девальваций. Они усеяны обломками тех семей, которые брали на себя слишком высокий финансовый рычаг. Пункт пятый. Семейная финансовая пирамида. Покрыть новыми долгами старые, не перекрывая их вложениями, приносящими доход. Потребление непосредством. Пункт шестой. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною или за доходностью? Холодная оценка рисков. Не ищите сверхвысокой доходности. Часто это последний крик отчаяния перед банкротством или открытое мошенничество. Сколько полегло знакомых, отвергавших разумные финансовые предложения, чтобы съесть то, от чего нужно было бежать сразу, не втягиваясь в обсуждение. Об этом в главах «Риски для семьи и черные очи», «Как-нибудь отдам кредитный риск», «Как вас кинут» и «Убийственный процент». Пункт седьмой. Спекуляция, попытки заработать в высоких финансах, на валютном рынке, в деривативах, в акциях. Эти рынки чужие для мелкой розницы. Они живут по чужим правилам, неизвестным пешеходам. Их устанавливают крупнейшие финансовые институты. Валютные и срочные рынки глотают и выплевывают 99% тех, кто на них приходит, играя по мелкому. Вы берете деньги в долг, берете финансовый рычаг, чтобы выигрыш был как можно выше, 1 к 100, 1 к 200. При первом колебании курсов – проигрыш. Первоначальный взнос слизывается. все равно проиграете. Против вас – профи. Пункт 8. Приходите на рынок акций, когда рост уже исчерпан. Толпы розничных инвесторов в ажиотаже бросаются на акции после того, как они долго, иногда годами растут. И только почти у пика, когда вот-вот все рухнет, наконец массовый инвестор становится уверен, что рост цен акций будет всегда, но неисчерпаемый, и он бросается на рынок. Вот тут-то все и лопается. За четверть века было неоднократно. Пункт 9. Пытаться в разгар кризиса спекулировать по-мелкому. Паниковать, метаться, менять все время стратегии в кавычках. Покупать доллары, когда рубль на самом дне. Продавать доллары, когда рубль в самой силе. Делать все это на пиках или у дна с огромными разницами в курсах покупки и продажи. Потери, потери, потери. Есть известный анекдот по поводу того, сколько раз нужно обменять сумму рублей на одну валюту, потом в кавычках назад, потом на другую валюту, потом еще на одну и так далее, чтобы начальная сумма перестала существовать. Поверьте, не так уж много. Эти постоянные рассказы банкиров в узком кругу, как при скачках курса рубля, сначала очереди покупать валюту, потом очереди сдавать валюту, потом опять очереди покупать валюту и так далее и тому подобное. Все это проигрыш. Об этом в главе «Танго рынок ча-ча-ча». Пункт 10. Накупить кучу неликвида по дешевке и ждать, когда цены вырастут до небес. Набрать золото и бриллиантов, как того, что всегда в цене. Держать жилье под везувием, как отличный, растущий в цене актив, который всегда легко продать. И сидеть, радостно считая, что впереди золотом блистающий щит. Об этом в главе «Большая ликвидация». Пункт 11. Быть открытым, распахнутым, двери настежь. Не думать, что деньги – это еще и документы, технологии, защита данных. Напрашиваться на то, чтобы у вас украли, сломали, увели, чтобы напали, вытащили или просто потеряли. Не резервироваться, не страховаться, не перестраховываться, не покрывать любые риски, не документировать. Да ладно, зачем это? Связываться с теми, кто всегда ошибается по жизни, просто так устроен. Кто мало думает, кто работает больше, как автомат. Или просто ненадежен, не завершает дел, для кого вы и ваши интересы где-то там, на периферии сознания. Об этом в голове «Как изрезать деньги вдоль и поперек». Пункт 12. Считать, что есть только одно место во Вселенной, где может жить семья, там, где родился. Радостно терпеть все глупости, когда они творятся в верхах, в столицах. Терять – есть на то высшие обстоятельства. Лишаться – так быть должно. Беднеть – ну что делать? Судьба страны. Все отдавать – так велено, иначе ослабеем. Жертвовать – исконно так предназначено. Об этом в главах «Вот вы и попались». Еще одна глава «Бегство имущества за границу». Пункт 13. Идеи, страсти, любовь, убеждения, этика и вера – все это сущность бытия. Имущество и деньги – только привесок. Сначала сущность, а потом все остальное. Только потом, в строгой очередности, я верю в то, во что я верю, имущество семьи должно совершать свой оборот в строгом подчинении мне. Оно должно быть таким, каким оно мне нравится. Его движение вытекает из моих идей, страстей, веры и только из того, что я считаю истинным. Об этом главе «Под сенью мифов и страстей. Как надежно разорить семью». Есть еще много правил, но начинать хотя бы с этих.